эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, куда уходит креатив, в какие именно сферы и формы, и чем он отличается от традиционных видов творчества, которыми занималось старшее поколение. Например, что произошло с текстом в нынешние, очевидно, не текстовые времена, и чем отличается, скажем, креативный директор от художественного руководителя. Кроме того, о творческой атмосфере, если верить социологам, сегодня мечтает большая часть молодых специалистов, а работодатели способность креативно мыслить ставят выше профессиональных качеств. На фестивале креативных индустрий, который недавно проходил в Москве, были представлены разные идеи и практики, и все они, как показалось мне, имеют одну цель – завладеть коммуникацией и управлять чужим вниманием. Является ли это главным направлением креативных усилий, я попрошу рассказать идейного вдохновителя и организатора фестиваля Виталия Быкова и члена жюри креативного директора Валерия Волчецкого, агентства Red Cats. Но сначала я предлагаю посмотреть небольшой опрос, который мы записали во время фестиваля, вот какая из индустрий сегодня самая креативная с точки зрения молодых людей.
Креатива сейчас больше всего в рекламе, в видеопродакшене, в таргетированной, в диджитале. Все деньги, я думаю, там, и креатив тоже. Всем нужна реклама, и создатели такой рекламы могут выражать себя, бренд, через картинку, вот, и проявлять вообще все, что могут. Если вы делаете видеопродакшн, то есть вы придумываете полностью концепт этого видео, вы приглашаете людей, вас не ограничивает вообще здесь никак ваша... Только фантазия вас, точнее, так сказать, ограничивает.
Сейчас больше креатива идет в индустрии дизайна. Именно вот на дизайнерских лекциях больше всего народу приходит. Это сфера, в которой есть будущее.
Если человек занимается искусством, то он более-менее креативный. Вот я, например, художник. Но, тем не менее, работаю в рекламном агентстве. Это здорово. И в рекламном агентстве, и в рекламе, в том числе, есть креатив.
Много креатива в сфере кино, потому что режиссеры постоянно придумывают новые ходы, чтобы удивлять зрителя. Операторы придумывают новые ракурсы какие-то.
Работа фотография. То есть довольно крупная сфера. То есть это модные издания, журналы. Это и есть, пожалуй, одно из самых больших полей для развития и творчества, в принципе. Потому что с ростом и развитием технологий появляется все больше возможностей для самореализации. И, конечно, привнесение всего этого в общество и в массы.
Сейчас интернет — это все медийное пространство. Там люди, каждый хочет как-то сделать так, чтобы все просмотры были только у него. Каждый хочет сделать какой-то хайп. И поэтому интернет, на самом деле, он сейчас, мне кажется, правит миром. Вчера еще рассказывали о том, что офлайн встреча — это неинтересно, и онлайн — это буквально будущее за ним. Вот мне кажется, что медиа — это как раз самое креативное пространство.
Ну, вот такое представление, во всяком случае, у тех молодых людей, которые пришли на вот определенные лекции во время фестиваля. Я хочу спросить Виталия. Вот на самом деле назвали, ну, вполне себе традиционные отрасли, да, с другой стороны, и речь идет о креативной индустрии и о креативной экономике. Вот, собственно говоря, это просто по-новому называется, да, или действительно есть некое новое содержание или форма новая?
Ну, на самом деле, мне кажется, что серьезно ничего в креативе не поменялось. Поменялась, может быть, роль этого креатива. И так как индустриальные какие-то вещи, заводы, рыночная экономика, автоматизация, это все отходит постепенно на второй план, и на первый план выходит все-таки больше интеллектуальный труд. Это, может быть, не происходит гигантскими шагами, но все же мы можем наблюдать сейчас в мире такие плавные движения в сторону того, что молодые люди больше идут в интеллектуальные сферы, а как бы ремесло, крафт, создание чего-то своими руками, это становится досугом. И поэтому в креативных индустриях очень много людей, которые там пришли из других индустрий, из ремесла, из какого-то такого ручного механического труда в интеллектуальную сферу. И в то же время мы видим, что в креативной экономике и в креативе вообще, в креативных индустриях, в кино, рекламе, журналистике, медиа вообще и в играх есть очень много людей, которые хотят что-то делать своими руками, создавать какие-то предметы.
Но, с другой стороны, действительно не так, я не знаю, вот есть, естественно, там некоторое количество учебных заведений, которые, вот, скажем так, ну, все-таки помогают научиться, да, креативно мыслить. Это именно мышление, да, вот способ мышления скорее, чем вот невозможно этому вот так вот прямо научить, но этого совсем немного. Действительно, в индустрию пришли люди, которые без образования какие-то смежные, может быть, получали навыки. Вот, Валерия, спрошу, вот, собственно говоря, вы понимали, что вы будете креативным директором, и вообще, насколько это отличается действительно от художественного руководителя, да, вот, чем вы изначально хотели заниматься, вот ваш посыл, да, и как так случилось, что вы теперь занимаетесь всяким разным?
На самом деле, я когда-то учился еще в школе, я хотел заниматься рекламой, и так очень сложилось, что я пошел в рекламу, но потом, когда я там уже в процессе обучения был на заочном курсе, учился, я начал работать там и занимался программированием какой-то период времени, работал там в туристическом агентстве, делал сайты, и потом вернулся условно в рекламу и начал заниматься ей. То есть для меня это была некая творческая реализация, потому что я на тот момент любил писать, делал это довольно неосознанно, никто меня этому особо не учил, то есть были какие-то книжки, которые читал, и условно было какое-то представление, что же я хочу видеть в результате. По поводу вопроса про креативного директора и творческого руководителя, наверное, разницы никакой нету. Просто так сложилось, что реклама, она появилась в США и в Англии, и все должности, которые сейчас существуют и в России, они копируют должности на Западе. То есть, по сути, мы могли называться творческими руководителями, если бы это исторически так сложилось, и, там, не знаю, реклама существовала, например, бы 100 лет в России. Тогда бы мы говорили бы по-русски своей профессии.
Ага, хорошо. Соответственно, я пытаюсь понять, как выстраивается вот эта вот такая креативная работа, да, вот на нынешнем современном уровне, потому что понятно, что затеяли это люди вот предыдущего поколения, но именно молодые приходят сейчас вот в сферу потребления, да, активную, и на них уже рассчитывают, вот, собственно говоря, и дизайнеры, и вот рекламщики, то есть уже вот на такую, в будущую перспективу все вот устремляется.
Последние 10 лет очень сильно изменилось поведение людей. То есть представить, что 10 лет назад мы сидим в телефонах там, 10 часов в день, практически невозможно, потому что тогда не было телефонов или были какие-то очень простые модели. А сейчас мы совершенно по-другому относимся и к покупкам в магазинах. То есть, условно, если раньше мы приходили в магазин, смотрели на полку и как-то эмоционально выбирали, хочу вот эту красную банку купить сегодня, то в интернете все немножко по-другому. Ты добавляешь эту красную банку в корзину, потом тебе пишут, тебе нужно оплатить все, потом ты думаешь, зачем мне это нужно, и потом выбрасываешь это из корзины, потому что у тебя уже более какие-то рациональные решения, чем раньше. То есть это вот именно какой-то конкретный пример про интернет.
Ну, мне кажется, что действительно, на самом деле, вот такая креативность – это влезание в чужие мозги все в большей и большей степени, причем на самых разных уровнях. Да? Вот мы записали, опять-таки, во время фестиваля небольшое интервью с Станиславом Давыдовым, он видеоблогер.
Достаточно много креатива занимаем, скажем так, вкладываем также в рекламные кейсы. Для нас это прям такой вызов уложиться в рамки того, что требует от нас клиент, потому что ему нужно продвинуть. И это прикольно. И в этих рамках умудриться еще и туда запихать творчество, чтобы зрителю было это... Ну, чтобы зритель посмотрел это, и он не обиделся, что ему показали рекламу, чтобы это тоже было что-то интересное, креативное. Мы, например, делали квест. У нас выпуски выходят еженедельно, и мы в выпусках прятали какие-то непонятные буквы. Люди их находили. Вот суть в чем. Из этих букв собирался 11-значный ход в билиберды. Те, кто догадался, что с этим делать, они просто на Ютубе поняли, что это адрес видео. Если ты будешь первым, кто попал на этот ролик и напишешь вот на этот имейл свое имя, фамилию и адрес, куда выслать, мы тебе высылаем PlayStation 4, приставку. Когда у нас есть возможность реализовывать вот такие интересные рекламные кампании, мы прям счастливы. Это прям то, что доставляет удовольствие. У нас цензура существует только наша внутренняя, и как бы нас устраивает. Мы сами себе только делаем рамки того, что делать. Пока человек маленький, маленький, моложе, у него меньше вещей, за которые ему стыдно. Он потом поймет, что, блин, какой я стыдобу утворил. А людям, на самом деле, очень часто нравится, когда человек делает стыдные вещи и вообще искренне это делает. Поэтому, да, это, наверное, плюс. Молодые люди просто из-за счет того, что у них меньше опыта, они могут делать более иногда более смелые вещи.
Ну, вот смотрите, такая замечательная история, да, получается, что вот то, что придумывают люди на входе, да, условно говоря, вот когда ты молодой, ты можешь такое придумать, и оно кажется симпатичным, может быть, это такое потакание общему вкусу, и, возможно, здесь есть такая сложность, да, для людей, которые работают в креативных индустриях и зарабатывают на этом деньги, но тут приходится подстраиваться под, собственно говоря, заказчика, и вопрос, как бы, креативности, уровня креативности, да, свои. Это вопрос, собственно говоря, общественного вкуса. Нет ли в этом, ну, для художников сложности, как вам показалось?
Нет. Ну, во-первых, мне кажется, что у вас есть, Тамара, какие-то стереотипы о том, что рекламисты управляют сознанием людей. Вы вот несколько раз это сказали. И мне кажется, что это, ну, не так абсолютно. Потому что человек, в конце концов, может принимать решение сам. А с другой стороны, как бы нельзя управлять сознанием, когда ты находишься в диком конкурентном поле и борешься за внимание людей. То есть, как бы... ты в первую очередь должен привлечь внимание, а не поуправлять сознанием. И ты внимание привлекаешь чем-то неординарным, необычным. И когда ты делаешь что-то необычное, ты как бы говоришь человеку: смотри, какие мы необычные, какой необычный наш бренд. И, наверное, имеет смысл присмотреться к нашему бренду, а может быть, отдать все свои деньги. И тут нету никакой манипуляции сознания.
Да, абсолютно никакой, да. Но я, кстати, еще хочу заметить, это такая тоже, может быть, креативная вещь, да, потому что все говорят, что сейчас постиндустриальное общество, а вы говорите о креативных индустриях, да?
Экономика, да. Постиндустриальное общество, потом и креативная экономика выступает.
Да, но здесь получается, что все-таки немножко индустрии, потому что человек, вот креативному, опять-таки, директору обращаясь, да, вам надо достаточно много работать и выдавать вот этот креативный продукт, который будет, ну, во всяком случае, привлекать внимание, да, как нам объяснили. Это трудно, вообще, как бы, это не имеет отношения к свободному художнику, это вообще какое-то абсолютно иное качество, не знаю, творчество, наверное, или нет?
Да, это так.
Это, во-первых, вызов, но это физически, наверное, даже и психически тяжело.
Часто, да, это и психически тяжело, и физически. Действительно, мы все-таки бизнес. Мы помогаем другому бизнесу больше зарабатывать и достигать каких-то задач, выполнять там их. И в целом наша работа всегда строится от того, какая цель перед нами стоит. То есть, если у нас четкая, понятная цель есть, то... мы ищем творческие пути достижения этих целей. И есть, конечно, проблема в том, что для творческого специалиста он, с одной стороны, хочет реализоваться, а с другой стороны, его творчество все время ограничено. Для кого-то это работает на мотивацию, что люди готовы в условиях ограничений еще лучше придумывать, кому-то, наоборот, нужна свобода, как бы, самовыражения. И там под разные задачи мы подбираем разных специалистов.
А скажите, когда вот этот креатив перетекает из, не знаю, из одного какого-то вот объекта, да, допустим, с телевидения, да, перетекает, скажем, в интернет? Ну, как вот случилось с рекламой, не знаю, там, спиртных напитков или что-то еще, да, или даже вот я вспоминаю работу, опять-таки, в числе награжденных. Как? Все сложно. Да, романтическая комедия о жизни с ВИЧ в виде интерактивного фильма, рассказывающего историю 20 лет девушки из Москвы.
Это проект сайта «Такие дела». То есть это медиа, у которой есть социальная миссия. Вот, и они с этой социальной миссией пытаются рассказать о разных проблемах. Где-то они делают это как новость, где-то они делают это как некую статью.
Здесь даже в такой комедии, да, романтической комедии о жизни с ВИЧ. Это вот уже как-то так звучит.
Вот, да. И часто они делают как раз какие-то интерактивные проекты. В данном случае это история про девушку, у которой ВИЧ.
Всем привет. Меня зовут Катя. Это Утя-утка.
Весь сюжет завязан на том, что она познакомилась с каким-то парнем и пытается этого парня найти. И человек-зритель, который заходит на этот сайт, он проходит как бы историю вместе с героиней. И мне кажется, вот почему эта работа выиграла главную награду фестиваля. Во-первых, вот то, что я говорил, что она очень хорошо сделана. Это хороший сценарий, это хорошая режиссура, хорошая операторская работа. И плюс, конечно же, это социальная тема. И мне кажется, что очень важно, что такие социальные проекты, они выигрывают на российских фестивалях, потому что это дает им дополнительную возможность рассказать про эту проблему, показать свой проект и сделать так, чтобы больше людей узнали, как воспринимать эту проблему, там, что нужно делать, если ты столкнулся с ней, если у тебя друзья, например, болеют ВИЧ. И как раз фестиваль помогает им нести свою социальную миссию в массы.
Ну да, на самом деле это вот достаточно такая понятная история, ну и важная, да, в том числе для молодых людей, потому что вот этот интерактив, он, наверное, в большей степени рассчитан на них. Но мы вернемся к взрослому поколению, возвращаемся опять-таки во время фестиваля. Люди отвечали на вопрос, собственно говоря, что такое креатив.
Креатив нельзя взвесить в граммах, нельзя померить в сантиметрах, поэтому как бы достаточно сложно сказать, где именно больше. Но я хотел бы процитировать Бэнкси, который сказал, что лучшие люди, они в рекламе, они не у нас. Они не в современном искусстве, они в рекламе. И это правда так, потому что, собственно, рекламный бизнес, коммуникационный бизнес дает возможность получить прямое измерение креативности в деньгах. То есть это не граммы, это не сантиметры, это деньги, которые являются так или иначе опосредованно как-то еще мерилом креативности. И, безусловно, такая возможность получить четкое измерение, да, как бы уровня своего творчества, привлекает по-прежнему в рекламу подавляющее число креативных людей.
Под креативом здесь имеет смысл подразумевать не что-то конкретное, что имеет определение, а, скорее всего, подход. Скорее, я бы назвал какой-то образ мысли. Огромное количество вообще пластов, таких дисциплин, профессий, они вместе встречаются и вместе где-то на стыке рождают новые и новые вариации.
Сфера блогинга сейчас процветает вообще, просто сейчас блогоцентричный мир какой-то, потому что новая такая штука, и всем очень интересно, все хотят. И поэтому люди туда идут со своими новыми идеями, порог входа никакой, то есть у тебя есть идея, ты начинаешь снимать, ты сразу условно звезда. Поэтому туда сейчас очень много народу идет. А блогеры, они песенники, они киношники, они и стендаперы, и, как правило, как раз это ребята, которые свободны от всех шаблонов. И они начинают вообще придумывать, вот как душа поет, потому что их никто не зажимает студиями, продюсерами, режиссерами, и они стендап читают по-другому, и песни поют по-другому.
Ну вот смотрите, да, получается, и причем и в первом и случае это тоже прозвучало, получается, что вот креатив, он связан вот с отсутствием и шаблонов, и стереотипов, да, вот с действительно с неким как бы незнанием каких-то вот, мне не хочется так как-то говорить, да, вот основ, да, связанных с профессией. А может быть отсюда и любовь простого народа к историям, да, потому что сейчас хорошо истории всякие заходят, такие простые, понятные, человеческие. Может быть, вот в сторону этой простоты вот так вот все и идет, и в этом главная тенденция нынешнего креатива.
Ну, я не думаю так, потому что вот работая в этой индустрии и создавая фестиваль и конкурс, я вижу то, что профессионализм, он по-прежнему востребован, потому что зритель, который смотрит рекламу или фильм, или слушает музыку, он всегда знает, что было хорошо, что ему нравилось и что плохо. И нельзя вот так вот взять телефон и вдруг стать невероятным блогером. Ты можешь стать невероятным блогером, если ты, например, радиоведущий, и ты вдруг решил стать блогером, но у тебя за плечами много лет профессиональной работы. Ты правильно говоришь слова, у тебя есть мысли, какие-то смыслы ты передаешь. И поэтому все-таки там порог входа в блогинг или в какой-то креатив, он действительно низкий, ты можешь записывать один трек музыки, выкладывать в iTunes и стать знаменитым, но если ты не музыкант, если ты не умеешь это делать, то, скорее всего, у тебя ничего не получится.
На самом деле, вот про порог входа, там еще важно, если у тебя есть упорство, то ты все равно как бы пробьешься. Потому что люди часто сдаются, потому что действительно интернет дал прекрасную возможность людям самовыражаться. То есть они могут написать короткий текст, он кому-то понравится, это их вдохновит делать что-то дальше, и вот ты уже известный микроблогер или видеоблогер, неважно кто ты. Но действительно, если ты что-то умеешь, ты можешь делать это гораздо быстрее. Или если ты упорный, то своим упорством ты научишься делать так, как надо, повторять сначала других людей, например, других видеоблогеров. Ты будешь смотреть, у меня картинка плохая, куплю себе камеру получше. Чтобы купить камеру получше, мне нужно поработать в магазине месяц, заработать деньги, купить ее получше, сделать качество лучше. И постепенно с каждым новым своим вот этим креативным продуктом становится лучше и в итоге стать популярным.
Согласно исследованию, которое провели Московская школа продвинутых коммуникаций и Первый университет креативных индустрий, да, в России, к 2020 году сектор цифровой экономики будет вырастет в 8,5 раз быстрее, чем все остальные. Ну, вот мы не очень понимаем, да, вот что имеется в виду остальные, но значит ли это, что это такая правильная история для молодых людей, которые действительно хотят и заявляют об этом, да, что мы хотим креативно работать, мы не хотим, да, мы не хотим сидеть там вот в офисе от и до и выполнять чужие задания. Вот согласны вы с этим? Есть в этом такая перспектива? Ну, во всяком случае, вот у вас второй год идет фестиваль, и вы уже можете что-то понимать, куда движется вот действительно креативная экономика, если мы говорим про нее.
Забавно, что креативные специалисты все равно сидят в офисах и выполняют чужие поручения.
Да, да, я тоже это хотел сказать.
Но это надо сказать, потому что не все понимают.
Офисы, наверное, никуда не денутся, и вообще работа в команде, в творческих командах, она дает невероятный результат, потому что, ну, на самом деле, мне кажется, это вот заблуждение, что можно работать удаленно и создавать все время творческие произведения, и будет и так, и так. Будет всегда и какие-то люди, которые сами что-то делают, и которые в командах делают, и которые работают в офисах, и которые работают в распределенных каких-то офисах в разных точках мира и делают творческое произведение. А есть ли перспектива? Ну, абсолютно точно есть, потому что очень много всего цифровизируется, и очень много старых отраслей отмирает. Даже независимо от того, что государство поддерживает эти отрасли или не поддерживает. Они отмирают, там не нужны становятся люди, не нужны становятся там, не знаю, операторы, не нужны там, не знаю, водители. И из механических профессий должны появляться какие-то интеллектуальные профессии. Например, там, не знаю, нужны дизайнеры, которые придумывают голосовые пользовательские пути, как управлять голосовыми командами там, колонок Эхо или Яндекс.Станция. Есть очень много профессий, которые появятся в будущем. Сейчас они только начинают. Там, augmented reality, дополненная реальность или виртуальная реальность. Там катастрофически не хватает профессионалов, которые могли бы делать эти вещи. И в то же время мы видим, как постепенно отмирают механические профессии, где не нужно применять свои мозги, где нужны
или,
навыки.
Или даже
только
творческие профессии, например, AliExpress, у них сейчас есть алгоритм, который пишет тексты про товары сам. То есть какие-то простые заголовки, это пылесос, он умеет это, алгоритм может написать сам. То есть люди, которые раньше занимались этой работой, должны либо стать более творческими, то есть писать какие-то более творческие рекламные объявления, там, уходить в рекламу или в другие индустрии, И технологии постепенно замещают вот эти маленькие творческие профессии.
Очевидно, что креатив, он, в общем, так-то вот остается на том месте, ну, в тех же индустриях, как их теперь называют, что и прежде. Мы сегодня говорили о перспективах креативной экономики и что такое креатив в современном понимании. Это была программа «Рожденные после СССР», вела программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». We'll be right back.